Радио Прага. Новости.
В Праге проходят дни Свердловской области. Каждый второй чех считает, что в стране проживает слишком много иностранцев. У 2% чехов при осмотре обнаруживают рак. В Праге проходят дни Свердловской области. В чешскую столицу в понедельник прибыла делегация в составе 22 человек. Ее представители в течение 3 дней примут участие в 2-сторонних встречах с чешскими предпринимателями. В частности, россияне хотят найти инвестора для реконструкции нескольких заводов по переработке полезных ископаемых. Также планируется обговорить возможность создания в Свердловской области инфраструктуры по ликвидации бытовых отходов. Делегацию возглавляет министр промышленности, энергетики и науки Российской Федерации Владимир Молчанов. Компания «Чешские электрозаводы» ЧЕЗ выпустила облигации на общую сумму более 3 миллиардов евро. Они предназначены для внутреннего рынка и будут продаваться в кроновом эквиваленте. Вырученные от продажи средства пойдут на скупку собственных акций. Таким образом, ЧЕЗ хочет сократить разницу между имеющимся у компании капиталом и долговыми обязательствами. Аналитики считают, что этот шаг улучшит экономические показатели. Также планируется выпуск облигаций для внешнего рынка в евро. Напомним, что правительство 2 месяца назад одобрило продажу 7% пакета акций компании, принадлежащего государству. Профилактический осмотр выявляет раковые опухоли у 2% чехов. Таковы результаты исследования, проведенного онкологическим институтом имени Масарика в Брно. За год врачи обследовали 1700 пациентов. Главврач института Ростислав Вызва, тем не менее, считает, что в среднем по Чешской Республике рак обнаруживают у 3% пациентов, пришедших на профилактический осмотр. Исследование, проведенное онкологическим институтом, было бесплатным. Обычный пациент заплатит за него более $100. Страховые компании обследования подобного рода не оплачивают. Каждый второй чех считает, что высок процент иностранцев, живущих в Чехии. 12% граждан, преимущественно из социальных слоев населения, из социально слабых слоев населения, избиратели коммунистической партии, а также граждане с низким уровнем образования, придерживаются мнения, что иностранцы вообще не должны иметь возможность проживать в республике. Такие данные обнародовал Чешский центр по изучению общественного мнения. По его данным, в прошлом году иностранцы составили 2,5% общего числа жителей Чешской республики. Это в 2 раза меньше, чем в среднем по Европейскому Союзу. Последствия дорожно-транспортных происшествий опаснее для мотоциклистов, чем для остальных участников дорожного движения. В прошлом году на дорогах Чехии произошло почти 190 тысяч аварий. Из них почти 4 тысячи ДТП связано с мотоциклистами. При авариях погиб каждый 200-й участник. Мотоциклисты составили 11% жертв. Чаще всего водители этого транспортного средства превышают скорость, садятся за руль при наличии алкоголя в крови, а также не соблюдают правила обгона. И в завершении выпуска коротко о погоде. В Чехии облачно, местами дожди и грозы, на горах возможен град. Температура воздуха днем достигнет 15 градусов тепла. Выпуск новостей подготовила Александра Вагнер.
Нашу программу продолжает радиогазета в студии Антон Каймаков. Главные темы. Проект глушилки мобильных телефонов в тюрьмах не удался. Вынесен оправдательный приговор по делу о сексуальных домогательствах руководителя детского хора. Перед посольством Беларуси в Праге состоялась демонстрация протеста. Фестиваль «Фринч Прага» завоевывает сердца чехов. В рубрике «Белые пятна чешской истории» вы узнаете об уникальных находках в Карловарском соборе Петра и Павла. В эфире «Радио Прага». В понедельник Министерство юстиции опубликовало результаты контроля в Генеральном управлении тюрем. Работа инспекции была проведена в связи с неуспехом проекта по установке в 5 тюрьмах глушилок мобильных телефонов, которые так или иначе оказываются в камерах заключенных. С подробностями Ольга Калинина.
Согласно заключению инспекции Министерства юстиции, управление тюрем заплатило фирме ПБМОНТ из Лина 16 миллионов крон за поставку глушилок, но не проверило их качество. В результате часть из них не работает, и ныне тюрьмы безуспешно пытаются вернуть свои деньги. обстоятельствами выбора поставщика и относительно высокой суммы заказа, еще в апреле сего года заинтересовалась редакция газеты «Млада фронта Днес», которая сегодня в связи с данным делом употребляет слово «халтура». Формулировка инспекции Минюста несколько мягче. С ее точки зрения речь идет лишь о неправильных действиях, допущенных членами руководства управления тюрем, в том числе генеральным директором, поставившим свою подпись под сомнительным договором. На вопрос журналистов, намерен ли он покинуть свой руководящий пост, Лудик Кула ответил.
Та справа констатує, що генеральний директор не похибив, ма відповідальність, що там встановлена пауза як обична.
Генеральний директор не несе відповідальності за такі случаи. Разумеется, ми должны признать, что нам не удалось выполнить этот проект так, как следует. Общую ответственность я осознаю, но прямой ответственности не чувствую, поэтому я не считаю, что наступило время для такого решения.
Вам же в ту хвилі не ні довод обіцяла такого розгоднуті.
Итоги расследования инспекция Минюста, управление тюрем попытается оспорить, и окончательный результат будет известен приблизительно через месяц. Трем сотрудникам управления тюрем, бывшему первому заместителю гендиректора, заместителю по экономической части и бывшему начальнику отдела тюремной стражи, возможно, будет грозить уголовное преследование в связи с подозрением в мошенничестве и в нарушении правомочий по распоряжению чужим имуществом.
Богумил Кулинский, бывший руководитель детского хора «Бамбини ди Прага», обвинявшийся в сексуальных домогательствах по отношению к двум своим воспитанницам, был оправдан. Для того, чтобы вынести обвинительный приговор, в суде не хватило доказательств. По ее мнению, показания бывших хористок сомнительны. В 1999 году во время поездки, по словам одной из участниц хора, капельмейстер ее ощупывал в душе, а в 1991 году с другой из хористок Кулинский якобы вступил в половой контакт. Свидетельство было поставлено под сомнение, так как в ходе разбирательства девушка изменила свои показания. Первый раз она говорила о добровольном желании интимного контакта с дирижером, а психиатру заявила, что была изнасилована. Суд также выслушал бывшего друга одной из фигурировавших в деле девушек. Сам Богумил Кулинский вину полностью отвергает. За него вступились мать, бывшая жена, личный врач и секретарша. Все вышеперечисленные утверждают, что не заметили какого-либо подозрительного поведения Богумила Кулинского по отношению к хористкам. Судья пришла к выводу, что желание отомстить бывшему капельмейстеру могло возникнуть из-за того, что Богумил Кулинский не отвечал на чувства влюбленной хористки, а с другой девушкой дирижер был чрезмерно строг, так как она не отличалась большим дарованием. Оправдательный приговор по данному делу, однако, не означает победу Богумила Кулинского. Бывший руководитель «Бамбини ди Прага» также обвиняется в сексуальных домогательствах по отношению еще к 47 участницам хора. «28 мая прошла акция протеста около посольства Беларуси в Праге. Целью акции было поддержать членов оппозиционной белорусской общественной организации «Младый фронт» в их ненасильственной борьбе за перемены в Беларуси, а также посодействовать международному давлению на режим Лукашенко в республике. Ее инициаторами стали пражский филиал организации Amnesty International и инициатива «Свободная Беларусь». Тему продолжает Татьяна Кшелинова.
В понедельник перед белорусским посольством в Праге собралось около 40 человек, в основном из числа белорусов, которые живут в Чехии. Участники хотели поддержать 5 студентов из молодежной белорусской организации «Молодый фронт», над которыми в этот день проходил суд в Минске. В числе демонстрантов был также один из представителей этой организации Алексей Янушевский, которому удалось скрыться от суда. В Чехию он бежал в апреле нынешнего года, где ему было предоставлено политическое убежище. Как отмечает главный инициатор акции протеста Петр Витек из Amnesty International, бороться с режимом Лукашенко можно разными способами, например, юмором.
Это так называемые флешмобы. Те, кто боится репрессий в Беларуси, собираются, например, на площади в Минске и начинают все вместе лизать мороженое, читают белорусскую конституцию или оппозиционную прессу. Это скрытая борьба против режима. С ее помощью они стремятся высказать свое мнение общественности. То же самое делали и мы перед белорусским посольством в Праге. Лизали мороженое.
Рассказывает Петр Витек. Одной из задач акции протеста была передача письма Александру Лукашенко, а также посланий отдельным людям, тем, кто сегодня находится в тюрьмах по политическим причинам, и тем, кого судили в Минске. Но попытка передать письмо белорусскому президенту так и не удалась. Белорусские дипломатические представители в Праге не реагировали на призыв вести нормальную дискуссию и демонстрировали полное отсутствие интереса к общению. Такой способ, как известно, является частой практикой в Беларуси. Как могут повлиять подобные акции на ситуацию в Беларуси, мы спросили у сотрудника Amnesty International Петра Витыка.
Ситуация в Беларуси есть сполученским тематом. Александр поскитул много разговору.
Ситуация в Беларуси – общественная тема. Чехия вместе с ЕС является важным действующим лицом в отношении к Беларуси. Как пример можно привести суд над белорусскими студентами, на котором присутствовали представители ЕС, среди них посол Чехии в Беларуси, немецкий и польский послы. Это означает, что подобный международный интерес является большой поддержкой. Из неформальных источников нам известно, что присутствие этих людей на суде повлияло на прокурора, который наказал студентов лишь штрафом. И это замечательное известие для нас.
Заключает Петр Витек.
Отличительной чертой фестиваля «Фринч Прага», который вновь радует жителей и гостей чешской столицы, является открытость всем художественным формам. «Фринч» проходит почти в 50 странах мира, а идея их создания родилась в Эдинбурге 60 лет назад. В Прагу ныне съехались маги театра из 11 стран, и в воскресенье в Пражском театре на Прадле уже в шестой раз отстартовал международный смотр музыки, театра, танца. Подробнее Ларета Вашкова.
В рамках «Фринч» в нынешнем году состоятся авторские чтения пьес американских и чешских авторов, выступления лучших ирландских поэтов или проекция короткометражных фильмов о Гонконге. «Фринч», по сути, не что иное, как чешский вариант знаменитого фестиваля в Эдинбурге. Неутомимым его организатором является Стивен Гафф, который занимается розысками самых интересных и разнообразных представлений круглый год, что обеспечивает успех фестиваля у зрителей различных пристрастий и возрастных категорий.
Нас, организаторов, трое, и каждый год мы едем на Эдинбургский фестиваль, просматриваем от 60 до 100 спектаклей за месяц, после чего приглашаем тех, кто нам понравился, на наш фестиваль в Прагу. Кроме этого, я езжу каждый год на «Фринч» в Дублин, и в этом году уже в третий раз был на «Фринче» в Австралии. Просто бегаю по всему миру и ищу представления, которые мы могли бы здесь показать.
Подтверждением необыкновенного театрального следопытства Стива станут 242 спектакля, которые подарит фестиваль своим зрителям. В эти дни мало странно, именно здесь расположены театры А-студио «Рубин», «Дивадло Инспирация», «Дивадло на Близко», «Джаз-бар у Малого Глена» или кафе театра на Прадле, на подмостках которых до 3 июня будет процветать экспериментальное лицедейство. Изучение программы фестиваля может занять не менее часа. Это спектакль «Паспорт» венесуэльского «Сан-Мартин де Каракас», венгерско-британский проект «Мой стул, твое, я». Кстати, актер, сыгравший в нем главную роль, был удостоен премии за лучшую мужскую роль на будапештском «Фриндж». Выступление шотландской танцевальной группы «Celtic Feet», латиноамериканская музыка в исполнении гитариста Петера Грикса и многое-многое другое.
Например, в первый год проведения фестиваля зрители были главным образом американцы и англичане, которые живут в Праге, а сейчас приходит намного больше чехов. Я бы сказал, что это 50 на 50. Чехи и англоязычные люди из Праги, а также туристы, которые специально прилетают на фестиваль в Прагу. Они знают, что мы существуем, и возвращаются сюда ежегодно.
Говорит директор пражского «Фриндж» Стив Гафф, который не стремится расширять охват фестиваля до сумасшедших, по его же словам, масштабов за счет потери интимного пространства.
Пошелестим страницами чешских газет. На следующей неделе в чешскую столицу прилетит американский президент Джордж Буш. Как сообщает газета «Млада фронта Днес», в данный момент служба безопасности составляет подробную карту города. Проверяются канализационные каналы, все люки будут заварены. Фотографируются улицы и крыши домов. Со вторника для посещений полностью закроют Пражский град, включая прилегающие улицы. Всем, кто живет в окрестностях резиденции чешских королей, советуют не открывать окна и не совершать резких движений, дабы не попасть на мушку снайперов. Охранять президента США будет чешский телохранитель, но оружие охрана получит американское. Чехии грозит штраф в размере 10 миллиардов крон за то, что фирма Diagumon не смогла осуществить в стране свои планы, связанные с торговлей кровяной плазмой. Господарские новины сообщают, что нынешний министр финансов Чехии отказался от комментария, сославшись на отсутствие официальной информации. Спор тянется уже 10 лет. Предложение мирного решения дела не нашли отклика у чешских властей. В 1996 году предлагалось разойтись полюбовно в случае, если государство выплатит фирме Diagumon лишь 200 миллионов крон. Постепенно сумма нарастала и ныне может достигнуть максимума. Новый скандал разгорается вокруг пражской выставки «Борис». На этот раз он не связан с вопросом этичности выставки забальзамированных человеческих тел. Как сообщают Лидовые новины, на выставку не пускают инвалидов, пользующихся креслами-каталками. Организаторы опасаются, что такого рода посетители могут повредить экспонаты. Вдобавок, залы, где выставка проходит, по заявлению организаторов, невозможно было оборудовать пандусами, чтобы помочь инвалидам преодолеть ступеньки. Однако парализованную девушку не пустили на выставку и при наличии сопровождающих сильных парней, которые при необходимости могли поднять кресло-каталку и перенести через ступени. Чешское радио 7, радио Прага, объявляет конкурс для слушателей. Вашим заданием будет прислать нам ответ на вопрос: какой чешский фильм вам больше всего запомнился и почему? Автор лучшего письма, которое выберет жюри, будет награжден недельной поездкой в Чехию для двоих, включая авиабилеты из любой точки Европы. Для остальных участников подготовлены призы и памятные подарки. Лучшие письма-ответы на наш вопрос мы опубликуем в интернете на нашем сайте в конце июня www.radio.cz.
Ждем ваших писем до 15 июня 2007 года по адресу Радио Прага, Виноградска, 12, индекс 120-99, Прага, 2, Чешская Республика, или по электронной почте cr@radio.cz.
Недельную путевку победителю предоставит отель CMC, доступное проживание недалеко от Праги. В Чехию вас доставит центральноевропейская авиакомпания Sky Europe. Собор святых апостолов Петра и Павла в Карловых Варах отмечает свое 110-летие. Об уникальных документах, недавно найденных в храме, и несгибаемости чешского правосудия, сохранившего для потомков собор и его реликвии, вы узнаете в рубрике Натальи Судленковой «Белые пятна чешской истории».
Восьмого мая 1897 года по старому стилю в Карловых Варах был торжественно освящен принадлежащий Русской Православной Церкви храм святых апостолов Петра и Павла. В середине июня этого года при поддержке Комитета по туризму Московской мэрии пройдут празднования, посвященные 110-й годовщине храма. Но уже самой подготовке к празднованию сопутствовали чудесные находки. Настоятель Петропавловского храма, протоиерей Николай Лещенюк, разыскивая некий малозначимый указ, в груде, предназначенной на уничтожение книг, обнаружил старинные документы, говорит отец Николай Лещенюк.
Там были найдены, в первую очередь и самое главное, это указы императоров по строительству храма. Удивляет то, что канцелярия императора курировала все вопросы, начиная от разрешения священникам служить и в Праге, и в Карловых Варах, о выделении средств на подготовку строительства храма, на строительство храма, указы о освящении храма. Это все исходило из канцелярии императора. Сам указ, так и звучит указ его императорского величества. У нас все указы эти есть, все в оригиналах.
Эти документы повествуют о самых разных сторонах жизни прихода, который, кстати, стал первым православным приходом, получившим официальную регистрацию в Австро-Венгерской империи. В принципе, постоянной устойчивой общины у храма в начале его существования не было, поскольку основу прихожан составляли отдыхающие, приезжавшие в Карлсбад, как тогда назывались Карловы Вары, в основном летом. но это совершенно не мешало насыщенной духовной и общественной жизни храма. Даже находясь за тысячи километров от родины, прихожане отмечали те же праздники, что и их соплеменники в российских церквях. И это подтверждают найденные отцом Николаем документы. Среди них есть, к примеру, меню праздничного стола, посвященного 200-летию императора Петра I. Есть и список тостов, которые произносились за этим столом, рассказывает отец Николай Лещенюк.
Было, конечно, там тост и за здравие царя, за здравие Российской империи и даже Австро-Венгерской империи. Есть документы, напрямую свидетельствующие, и досконально описана вся процедура и выделение средств и из Священного Синода, и все указы митрополитов Санкт-Петербургских, потому что ранее, до революции, все храмы за рубежом, относящиеся к Русской Православной Церкви, подчинялись Санкт-Петербургскому епископ. И у нас есть указы санкт-петербургских митрополитов. Самое интересное, я думаю, для нас сегодня, это указ об освящении храма. Можно просить вообще всю историю и строительства храма, и освящения, и частично жизни храма после уже освящения.
В храме до наших дней сохранились реликвии, которые были подарены разными людьми еще в XIX веке. Самое уникальное – 4 иконы, переданные в дар храму императором Николаем II. Императрица Мария Федоровна подарила икону Святой Марии Магдалены. Витражи были изготовлены на средства, собранные волынскими чехами. Дубовый иконостас с иконами был еще ранее подарен великой княгиней Еленой Павловной. С 1901 года настоятелем храма был протоиерей Николай Рыжков. Он смог пополнить духовную сокровищницу храма и открыть библиотеку, в которую граф Толстой пожертвовал книги русских классиков. Но вот своей сохранностью все эти дары, да и сам храм, обязаны завидной пунктуальности чешского судопроизводства. Во время Первой мировой войны практически все русские покинули Карлсбад. За сохранностью Петропавловского храма следил церковный сторож, поскольку сразу же в начале войны, в 1914 году, отец Николай Рыжков был арестован австро-венгерскими властями. Его подозревали в шпионаже в пользу России.
Слава Богу, в 17 году, весной 17 года, удалось временному правительству его обменять на плененного подданного Австро-Венгрии. После пленения протоиерея Николая Рыжкова закончилась история относительно спокойной жизни и прихода, и храма. После революции, естественно, хлынула волна эмиграции из России, и различные группы, даже церковные, в то время пытались храм подчинить своей юрисдикции.
Но все попытки передать Петропавловский храм под юрисдикцию Священного Синода, к примеру, Русской Православной Церкви, оказались безуспешными. Точно так же не увенчались успехом и неоднократные попытки получить этот храм в распоряжении созданной в 1922 году Чешской религиозной православной общины. И именно в этот момент в судьбу Петропавловского храма вмешалась чешская юстиция. Суд принял к рассмотрению дело о праве собственности на храм и пришел к выводу, что он по-прежнему принадлежит Русской Православной Церкви. Ну вот какой! Только на территории СССР две церковные организации претендовали на преемственность по отношению к дореволюционной Русской Православной Церкви. Поэтому суд вел внешнее попечительство, обосновав его необходимостью сохранения имущества, цитирую, «для Русской Православной Церкви до того времени, когда в России настанет нормальное церковное положение». Конец цитаты.
Был выделен через суд один чех, который имел ключи от сейфа. И на каждое богослужение он открывал сейф, выдавал утварь необходимую для богослужения. Служба заканчивалась, убирали вновь все сейф, сдавали под расписку этому чеху. Конечно, многих это раздражало, как кто-то там, по сути, неверующий человек мог это делать. Но благодаря этому во многом и было сохранено все культурное, историческое, а для нас самое главное – духовное наследие храма.
Христос воскрес! Воскресе!
Во время Второй мировой войны, в период немецкого протектората, на территории Чехословакии Карловарский Петропавловский храм был переписан на Берлинскую епархию Русской Православной Церкви за рубежом. Запись в кадастровой книге по поводу храма святых Петра и Павла была изменена 30 июня 1939 года. Но после окончания войны в начале 1952 года это изъятие храма было аннулировано окружным гражданским судом в Праге. Кадастровая запись вернулась в свое исходное состояние – Русская Православная Церковь в Карловых Варах. А с 1979 года именно этот храм является подворьем Русской Православной Церкви в чешских землях и Словакии. Глава подворья, протоиерей Николай Лещенюк, особо отмечает пунктуальность и преемственность решений чешской юстиции, благодаря которым храм сохранился и дождался своего законного владельца.
Я еще раз и еще хотел бы поблагодарить чешское государство в лице тех сотрудников, которые принимали эти решения, за такую очень чуткую, и вот их отношение было, конечно же, очень правильным, потому что они не поддавались каким-то веяниям времени, а очень спокойно и терпеливо, можно сказать, ожидали настоящего владельца.
На этом передача русской редакции «Радио Прага» завершена. Отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага-2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Программу подготовили Ольга Калинина, Татьяна Крылинова, Ларета Вашкова, Наталья Судленкова и Антон Каймаков. Звукорежиссер Даша Тылова, звукооператор Павел Кагун. Вы слушали «Радио Прага».
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3a empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören und via Podcasting herunterladen.